Архиепископ Аверкий из Четвероевангелия. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Глава 12. Проповедь Иисуса Христа в Назаретской синагоге. Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 16 по 30. Это событие у святого евангелиста Луки значится в самом начале проповеди Господа. Но перед этим говорится кратко, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Ввиду этого, а также и из самого повествования об этом событии, видно, что Господь пришел в Назарет далеко не в самом начале своего общественного служения, как можно было бы подумать, а много позже, уже после многих чудес, совершенных им в Капернауме, о которых мы говорили выше. С другой стороны, евангелисты Матфей и Марк как будто бы относят это событие к значительно более позднему времени, но такие авторитетные толкователи Евангелия, как, например, епископ Феофан Затворник, считают, что посещение Господом Назарета, о котором говорит святой Матфей и святой Марк, отличительно от посещения, о котором повествует святой Лука. И действительно, при всем сходстве видны в этих повествованиях и очень существенные различия. Вообще, надо сказать, что вполне точную, бесспорную хронологическую последовательность евангельских событий установить почти невозможно, ибо у каждого евангелиста своя система изложения в согласии с поставленной целью, и точная хронология не была предметом их главной заботы. Войдя в Назаретскую синагогу, Господь стал читать то место книги пророка Исаии, где пророк от лица воплотившегося Мессии говорит образно о цели его пришествия. Устами пророка Мессии говорит, что он послан Богом возвестить всем нищим, бедным, несчастным, что для них наступает Царствие Божие, Царствие любви и милосердия. Евреи не сомневались, что пророчество это относится к Мессии, а потому, когда Господь Иисус Христос сказал, что ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, им ничего не оставалось, как признать его Мессией. И многие действительно готовы были принять его как Мессию, зная о совершенных им дивных чудесах. Но среди находившихся в синагоге, несомненно, были и враждебно настроены к Господу книжники и фарисеи, имевшие превратное представление о грядущем Мессии как о земном царе, национальном вожде еврейского народа, который покорит под власть евреев все народы земли, а книжников и фарисеев, как своих приближенных, поставит во главе управления. Учение Господа о царстве нищих и сокрушенных сердцем было для них совершенно неприемлемо. К тому же и все остальные, хотя и услаждали благодатной речью, изливавшейся из уст Господа, но, зная его с детства как сына бедного плотника, не решались признать его Мессией, а только удивлялись его премудрости и совершенным чудесам. И соблазнились о нем, вместо того, чтобы уверовать в него. Тогда Господь, не желая перед неверующими прибегать к доказательству своего божественного посланничества чудесами, привел им два примера из ветхозаветной истории о пророках Илии и Елисее, наглядно пояснивших им, что они недостойны тех чудесных знамений, на которые рассчитывают. Услышав такую горькую истину и поняв из слов Иисуса, которого они не привыкли считать выше самих себя, что Он их, горделивых евреев, ставит ниже язычников, они, все в синагоге, исполнились ярости, выгнали его из города и пытались сейчас же предать его смерти, сбросив с горы, на которой стоял их город, но таинственная сила Божия чудесно удержала их от этого преступления. Глава 13. Исцеление прокаженного. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 40 по 45, и от Луки, глава 5, стихи с 12 по 16. Об исцелении прокаженного повествует также евангелист Матфей, но такие авторитетные толкователи, как епископ Феофан, находят, что это особое чудо, совершенное Господом значительно позже, после Нагорной проповеди, в то время как святой Лука говорит, что это было в городе. Из всех болезней на Востоке, о которых упоминается в Библии, проказа – самая отвратительная и страшная болезнь. Обнаруживается она на теле пятнами, подобными лишайным, сначала на лице, около носа и глаз, а потом постепенно распространяется по всему телу, и все тело покрывается струпьями. Лицо при этом распухает, нос высыхает и заостряется, обоняние пропадает, глаза делаются слезоточивыми, тускнеют, голос сипнет, волосы выпадают, кожа делается бугроватой, растрескивается, образуются злокачественные язвы, издающие смрад, из обезображенного распухшего рта течет зловонная слюна, суставы рук и ног немеют, все тело дряхлеет, затем отпадают ногти, пальцы, отдельные суставы, пока не наступит, наконец, смерть, прекращающая муки страдальца. Прокаженный от рождения, впрочем, иногда по 30-40 и даже 50 лет, влачат свою бедственную жизнь. Моисей дал подробные наставления относительно больных проказой. Священник должен был исследовать болезнь, и во избежание заразы больные удалялись из человеческого общежития. Прокаженный, видимо, с глубокой верой, смело нарушает закон, запрещающий ему подходить к здоровым, чувствуя, что здесь находится сам Господь закона. Просьба его об исцелении полна как глубокого смирения, так и веры в чудодейственную силу Господа. Исцеляя, Господь коснулся его, показывая этим, что он не связан с законом, запрещающим прикосновение к прокаженному, что для чистого нет ничего нечистого, выражая этим жестом чувство глубокого сострадания к несчастному. Сказанное им «хочу, очистись» указывает на божественную власть. Он велит исцеленному пойти показаться священнику во исполнение требований закона Моисеева и никому не разглашать о совершившемся чуде. Главную причину того, что Господь запрещал разглашать о совершенных им чудесах, можно видеть в смирении, по которому Сын Божий, умолив себя и приняв образ раба для нашего спасения, не хотел идти на земле путем славы, тем более, что эта слава его, как чудотворца, могла способствовать усилению в народе неверных мечтательных представлений о царстве Мессии, с которыми Господь боролся. Господь повелевает исцеленному показаться священнику во свидетельство им, в том смысле, что священник должен был по закону засвидетельствовать факт исцеления от проказы, а также и то, что Господь не разрушает закона, но исполняет его. Глава 14. Исцеление расслабленного в Капернауме. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи со 2 по 8, от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12, и от Луки, глава 5, стихи с 17 по 26. Три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, согласно повествуют об этом чуде, причем Марк местом его совершения прямо называет Капернаум, а Матфей говорит, что Господь совершил это чудо, придя во свой город, каковым именем удостоился называться, как мы видели уже выше, именно Капернаум, о чем свидетельствует святитель Златоуст. Родился он в Вифлееме, воспитан в Назарете, а жил в Капернауме. Расслабленный был принесен ко Господу на одре, и, следовательно, не был в состоянии сам двигаться. Судя по описанию и самому названию больных такого рода в Евангелии, он страдал недугом, носящим в настоящее время название паралича. Святые Марк и Лука добавляют, что за множеством народа, окружавшего Иисуса в доме, принесшие расслабленного не смогли его внести в дом и спустили на одре сквозь кровлю, надо полагать, сквозь временную кровлю, которая устраивалась из досок или кожи, или полотна в жаркое время года над внутренним двором дома, окруженным со всех четырех сторон постройками с плоскими крышами, на которые легко было подниматься по лестницам. Только сильная вера могла подвигнуть принесших расслабленного на такой смелый поступок. Видя эту веру, а также и веру самого расслабленного, позволившего себя спустить таким образом к ногам Иисуса, Господь говорит расслабленному: «Дерзай, чадо, отпущаются тебе грехи твои», указывая тем самым на связь, существующую между его болезнью и греховностью. По учению Слова Божия, болезни являются следствием грехов и посылаются иногда Богом в наказание за грехи. Часто между болезнью и грехом есть очевидная связь, каковы, например, болезни от пьянства и распутства. Поэтому, чтобы исцелить болезнь, нужно сначала снять грех, простить его. Видимо, расслабленный сам сознавал себя великим грешником настолько, что едва мог надеяться на прощение, почему Спаситель и ободрил его словами «дерзай, чадо». Присутствовавшие при этом книжники и фарисеи начали мысленно осуждать Господа за богохульство, видя в словах его незаконное присвоение себе власти, принадлежащей единому Богу. Господь, зная помышления их, дал им понять, что ему известны их мысли, сказав: «Что легче, прощаются тебе грехи твои, или сказать «встань и ходи»?» Для того и другого, очевидно, нужна одинаковая божественная власть. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, «встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Как прекрасно толкует эту связь речи святитель Златоуст. По елику исцеление души нельзя видеть, а исцеление тела очевидно, то я присоединяю к первому и последнее, которое хотя ниже, но очевиднее, дабы посредством оного уверить в высшем невидимом. Последовавшее за сими словами Господа чудо исцеления подтвердило, что облеченный божественной силой Христос не напрасно сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Впрочем, нельзя, конечно, думать, что Господь совершил чудо только из-за желания убедить фарисеев в своем божественном могуществе. И это чудо, как и все другие, было прежде всего делом его божественной благости и милосердия. Свое полное выздоровление расслабленный засвидетельствовал тем, что понес на себе свою постель, на которую его прежде принесли. Результатом чуда было то, что народ пришел в ужас и прославил Бога, давшего такую власть человекам, то есть не только фарисеи, но и, видимо, и народ, не уверовал в Иисуса как Сына Божия, считая его лишь человеком. Глава 15. Призвание Матфея. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 9 по 17. От Марка, глава 2, стихи с 13 по 22, и от Луки, глава 5, стихи с 27 по 39. Об этом повествуют как сам Матфей, так и другие два евангелиста, Марк и Лука, причем только Матфей называет себя этим именем, а другие два называют его Левием. Выйдя из дома после совершенного им чуда исцеления расслабленного, Господь увидел человека, сидящего на мытнице, то есть у сбора пошлин или податей, по имени Матфей или Левий, и сказал ему: «Следуй за мною». И тот тотчас встал и последовал за Иисусом. Надо знать, что мытари или сборщики податей, к числу которых принадлежал Матфей, считались у евреев самыми грешными и презренными людьми, ибо взимали с народа подати в пользу ненавистного римского правительства. К тому же это взимание податей они брали у правительства на откуп, и в своих стремлениях к наживе брали с народа много больше, чем следовало, почему и заслужили к себе общую ненависть. Такова сила слова Господа, что мытарь, человек зажиточный, бросил все и последовал за Господом, не имевшим где голову преклонить. Но это доказывает вместе с тем, что грешники, сознающие свою греховность и готовые искренне раскаяться, ближе к Царству Небесному, чем превозносящиеся своей мнимой праведностью фарисеи. Обрадованный призывом Господа Матфей пригласил к себе в дом Иисуса и учеников его и устроил им угощение. По восточному обычаю, приглашенные на обед или ужин не сидели за столом, а возлежали вокруг невысокого стола на особых приставных скамьях или диванах, облокачиваясь левой рукой на подушку. Туда же пришли, видимо, товарищи Матфея по сбору податей, другие мытари и грешники, по понятиям фарисеев, и возлегли с Иисусом и учениками его за одним столом. Это и дало повод фарисеям осудить Господа за такое сближение с грешниками. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» — сказали они ученикам его. «Клевещут пред учениками на учителя», — поясняет эти слова святитель Златоуст, с худым намерением, желая отвлечь учеников от учителя, ибо набрасывают этим подозрение на Господа, как на ищущего будто дурного сообщества. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные», — отвечал на это обвинение сам Христос. Смысл этих слов: «Не чувствуют нужды в Спасителе мнимые праведники, каковы фарисеи, но чувствуют эту нужду грешники. Место врача при постели больных, как бы говорит Господь, а место мое подле тех, кто болит сознанием своих духовных немощей, и я с ними, с мытарями и грешниками, как врач с больными. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Фарисеи считают, что праведность заключается в принесении установленных законом жертв, но они забывают при этом слова Божии, сказанные устами пророка Осии: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Поймите же, как бы так говорит Христос, что ваше жертвоприношение, все ваши внешние формальные благочестия ничего не стоят в очах Божьих без любви к ближним, без дел милосердия. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». То есть, я для того и пришел, чтобы грешники покаялись и исправились. Я пришел призвать к покаянию не тех, которые считают себя праведниками и воображают, что им не в чем каяться, но тех, которые смиренно сознают себя грешниками и просят у Бога милости. Правда, Господь пришел призвать и спасти всех, в том числе и самомнительных праведников. Но пока они не оставят ложного самомнения и не осознают себя грешниками, призвание их будет бесплодно, и спасение для них невозможно. Потерпев в этом поражение, фарисеи переносят свои обвинения на учеников Господа, и в этом к ним присоединяются ученики Иоанна Крестителя, которые, как мы уже говорили, считали своего учителя выше Иисуса и относились с завистью ко все возраставшей славе Господа. Святой Иоанн Креститель был строгий постник и, конечно, приучил и учеников своих к такому же строгому постничеству. Вероятно, в это время он был уже посажен в темницу, и ученики его еще усилили по этому случаю свой пост. Фарисеи же обратили их внимание на то, что ученики Христова не соблюдают столь строго установленных постов. И вот они спрашивают Господа: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» На это Господь отвечает им словами их учителя: «Могут ли сыны чертога брачного печалиться, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Это значит: «Ведь ваш учитель назвал меня женихом, а себя другом жениха, которому надлежит радоваться, поэтому и мои ученики, как друзья жениха, как сыны чертога брачного, радуются, пока я с ними. И с этой радостью несовместим слишком строгий пост, как выражение скорби, печали. Когда наступят эти дни, и они останутся одни в мире, тогда и будут поститься». В память этих слов Господа наша Святая Церковь и установила пост Страстной Седмицы, примыкающий к посту Святой Четыридесятницы, и пост по средам и пятницам, именно в те дни, когда был отнят от нас жених, дни предательства его, страданий и крестной смерти. Говоря, что для учеников его еще не настало время поститься, Господь развивает дальше эту мысль словами: «Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадут. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». По толкованию святого Златоуста, новая заплата и новое вино – это строгий пост, строгие требования вообще, а старая одежда и старые мехи – это немощность, слабость учеников, еще не подготовленных к несению больших подвигов. «Я нахожу неблаговременным, как бы отвечает Господь, налагать на моих учеников еще слабых, пока они не обновлены, не возрождены благодатью Святого Духа, бремя строгой жизни и тяжких заповедей». Здесь Господь защищает своих учеников от нареканий с истинно отеческой любовью и снисхождением к ним. Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа. Глава 1. Исцеление расслабленного при овчьей купели. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 16. Об этом событии повествует только евангелист Иоанн, сообщающий в своем Евангелии о каждом приходе Господа в Иерусалим на праздник. В данном случае неясно, на какой именно праздник пришел Иисус в Иерусалим, но всего достовернее, что это был праздник Пасхи или Пятидесятницы. Только в этом случае выходит, что общественное служение Господа продолжалось 3,5 года, как издревле принимала это Святая Церковь, руководствуясь именно хронологией 4 Евангелия. Около полугода прошло от крещения Господа до первой Пасхи, упоминаемой во 2 главе, затем 1 год до второй Пасхи, упоминаемой в 5 главе, 2 год до 3 Пасхи, упоминаемой в 6 главе, и 3 год до 4 Пасхи, той, пред которой пострадал Господь. У овечьих ворот, называвшихся так потому, что через них прогоняли к храму жертвенные животные, или потому, что около них находился рынок для продажи этих животных, на северо-восточной стороне городской стены, на пути через Кедрский поток в Гефсиманию и на Елеонскую гору, находилась купальня, называвшаяся по-еврейски «Вифезда», что значит «дом милосердия» или «милости Божией», так как вода в купальне была исцелительного источника. По свидетельству Евсевия, еще в V веке показывали 5 портиков этой купальни. Целебный источник этот привлекал к себе множество больных всякого рода. Источник этот не был обыкновенным целебным источником. Целительную силу он проявлял лишь по временам, когда в него сходил ангел Господень, возмущавший воду, и только тот исцелялся, кто первым сходил в купель сразу же по возмущении воды, то есть, по-видимому, вода только короткое время по возмущении оказывала свое целебное свойство, а затем теряла его. Тут находился расслабленный, уже 38 лет страдавший в своем недуге и почти потерявший надежду на исцеление, тем более что, как он объяснил Господу, он, не имея при себе человека, не был в состоянии даже использовать целебную силу чудесного источника, не будучи в силах сам достаточно быстро передвигаться, чтобы сразу по возмущении воды погрузиться в купель. Умилосердившись над ним, Господь мгновенно исцеляет его одним своим словом: «Встань, возьми постель твою и ходи». Этим он показал превосходство своей спасающей благодати пред средствами спасения в Ветхом Завете. Но так как была суббота, то иудеи, под каким наименованием евангелист Иоанн обыкновенно подразумевает фарисеев, садукеев и старейшин иудейских, враждебно относившихся к Господу Иисусу Христу, вместо того, чтобы порадоваться или удивиться выздоровлению расслабленного, страдавшего столько времени, возмутились, как он посмел нарушить заповедь о субботнем покое, нося постель, и сделали ему замечание. Исцеленный, однако, не без тона некоторой дерзости в отношении к ним, оправдывается приказанием того, кто исцелил его и кто в глазах его имел достаточную власть освободить его от соблюдения слишком мелочных постановлений о субботе. С оттенком презрительности иудеи спрашивали его, кто тот человек, который осмелился разрешить ему нести постель в субботу. Прекрасно замечает по этому поводу блаженный Феофилакт: «Вот смысл злобы. Не спрашивают, кто исцелил тебя, но кто повелел нести одр твой. Спрашивают не о том, что приводило в удивление, но о том, что порицали». Хотя они и не знали, наверное, но догадывались, что исцелителем должен быть ненавистный им Иисус из Назарета, а потому не хотели даже говорить о чуде. Исцеленный не мог дать им ответа, ибо не знал Иисуса. Вероятно, исцеленный вскоре же пошел в храм, чтобы принести Богу благодарность за свое исцеление. Тут встретил его Иисус со знаменательными словами: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Из этих слов особенно ясно видно, что болезнь постигает человека в наказании за грехи, и Господь предостерегает исцеленного от повторения грехов, чтобы не постигло его еще большее наказание. Узнав своего исцелителя, бывший расслабленный пошел и объявил о нем врагам, конечно, не со злым намерением, а чтобы показать авторитет, под влиянием которого он действовал. Это вызвало новый приступ злобы иудеев против Иисуса, и они искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу.